В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На календаре 11 мая и в ближайший час говорим о таком. О чем говорили на встрече нормандской четверки? За что отдавали голоса на так называемом референдуме в Донецке и Луганске? Какую реакцию вызвала публикация списка журналистов, аккредитованных в так называемой ДНР?
Многие журналисты из этих списков, западные и российские, да, они уже пришли на Ленинград, в Донецк и в Луганск.
А во второй части программы мы поговорим о трудностях, с которыми сталкиваются международные организации при распространении гуманитарной помощи среди пострадавших от конфликта на Донбассе.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях поговорим после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Москва подтверждает согласие на обмен пленными на Донбассе в соответствии с принципом, закрепленным в Минских договоренностях. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по итогам встречи глав нормандской четверки в Берлине. Министр добавил, что решать вопрос обмена пленными приходится в достаточно эмоционально напряженной ситуации. Как известно, Украина требует обмена пленными по принципу «всех на всех», включая и тех, кого Россия держит на своей территории. За прошедшие сутки поддерживаемые Россией сепаратисты 11 раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, в результате боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб, трое ранены. Это произошло в результате подрыва на взрывных устройствах, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском направлении вчера зафиксировано один обстрел. Он відбувся в місті Щастя. На Донецком направлении противник 4 рази порушив режим тиші у Луганському та Авдіївці. Маріупольський напрямок. Протягом доби противник 6 разів обстріляв наші позиції. Провокації відбулися майже по всьому фронту. У Мар'їнці, біля Докучаєвська та Старогнатівки.
В группировке ДНР, в свою очередь, заявляют, что украинские военные утром обстреляли из минометов позиции сепаратистов в районе Ясиноватского блокпоста. Сепаратисты из группировки ЛНР об обстрелах не сообщают, однако заявляют, что украинские военные размещают артиллерию у линии соприкосновения на Донбассе. Журналисты украинских и зарубежных СМИ, а также представители украинских и международных медиа-организаций требуют от сотрудников сайта «Миротворец» удалить из свободного доступа списки с личными данными более 4000 человек, которые были аккредитованы при незаконной организации ДНР. Об этом говорится в открытом заявлении журналистов. В заявлении подчеркивается, что опубликовав эти данные и назвав журналистов пособниками террористов, их подвергли дискредитации и опасности. Работники медиа подчеркивают, что именно благодаря многим из этих журналистов стало известно о преступлениях сепаратистов, поставках российского оружия и многом другом. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Украина занимает 8-е место в мире по общему количеству вынужденных переселенцев. Об этом свидетельствует исследование Центра мониторинга по вопросам внутренне перемещенных лиц Норвежского совета по делам беженцев. Согласно исследованию, всего в Украине более 1,5 миллиона вынужденных переселенцев. Перед Украиной в этом рейтинге находятся Сирия, Колумбия, Ирак, Судан, Йемен, Нигерия и Южный Судан. В Сирии, которая находится на первом месте, зарегистрировано более 6,5 миллионов вынужденных переселенцев. Адвокат Николай Полозов заявляет, что защитники посетили в российском СИЗО народного депутата Надежду Савченко, которой сегодня исполнилось 35 лет. Также об этом сообщил другой адвокат украинки Марк Фейгин. При этом адвокаты не уточнили, позволили ли матери Надежды Марии Савченко увидеться с дочерью в СИЗО. Надежду Савченко с днем рождения также поздравил сегодня президент Украины Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Это Донбасс Реалии, у микрофона Денис Тимошенко. В Германии завершилась встреча министров иностранных дел Нормандской четверки. На Тегельском озере встретились главы МИДов Украины, Германии, Франции и России. На переговорах обсудили освобождение Надежды Савченко и других украинцев, осужденных в России. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что рассчитывает на достижение договоренности о скорейшем проведении выборов в Донецкой и Луганской областях. Так о чем же договорились лидеры стран Нормандской четверки? Об этом нам расскажет первый заместитель директора экспертной организации Институт мировой политики Сергей Солодкий. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сергей, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, насколько важна эта встреча?
Вона важлива в плані того, що яким би не був складний конфлікт, але все одно дипломати повинні вести перемовини, домовлятися, шукати до точки дотику, навіть тоді, коли це видається абсолютно неможливим. Сьогоднішня зустріч, на жаль, показала знову таки неготовність Російської Федерації до пошуків компромісу, до ведення справді переговорів до діалогу.
Скажите, вы ожидаете продолжения диалога, если вот уже очередная встреча Нормандской четверки заканчивается ничем?
Очевидно, что подобные переговоры будут тривати, поза як Россия хотела бы прямым скасування санкцій, відновлення продуктивного діалогу з західними партнерами, тому вона буде робити все можливе, щоб і надалі тримати ось цю оманливу маску сторони, яка готова до діалогу, а насправді робитиме все можливе, аби зривати переговорний процес. Переговори між тим потрібні і Україні, тому що є низка питань, які можна вирішити в тому числі з залученням наших західних партнерів, хоч як і не видається сьогодні малоймовірним. І одне з головних питань на сьогодні полягає у звільненні українських заручників. Якраз на цьому закцентував сьогодні увагу міністр закордонних справ України. Не менш важливо, щоб були знайдені факти припинення вогню на сході України військовиками, які підтримуються Росією. І так само на цьому наголошував очільник українського політичного відомства. І що важливо, Україна не відступається від своєї позиції, що спочатку потрібно вирішити безпекові питання, але ще потім говорити про політичне регулювання, зокрема, на чому не полягає російська сторона, намагаючись перевернути, скажімо так, примирення, вирішення конфлікту з голови, з ніг на голову, вибачте. Що ще важливого пролунало під час підсумкової конференції, що ОБСЄ готове запропонувати деякі механізми щодо посилення безпеки в регіоні. Тут єдине, що потрібно зрозуміти, про що саме йдеться. Деякі з ідей були висловлені представниками спостережної місії, яка працює в Україні. Деякі були вже апробовані, показали свою ефективність, але все ж таки потрібно буде почути більш детально, про що йдеться, і наскільки дозволить російська сторона бути реалізованими цим рекомендаціям. Тобто як ми всі чекаємо вже 2 роки, скажімо так, щоб спостерігачам СММ ОБСЄ дозволили безперешкодно бути присутніми, приміром, на лінії кордону між Україною та Російською Федерацією. Про це сьогодні знову ж таки говорив Клімкін, і на це, звичайно, російська сторона не погоджується.
Глава українського МІДа Павел Клімкін по ітогам встречі заявив, що мінський процес може бути заморожен. Скажіть, ви бачите таку вероятність і що це може означати?
Власне, гадаю, йдеться про таку ж заморозку, яку ми можемо всім спостерігати щодо Придністровського конфлікту, коли спостерігається ситуація з одного боку ніби миру, а з іншого боку, скажімо так, відчуття війни і неспокою все одно присутнє. Тому це буде таке постійне намагання з одного боку вирішити конфлікт, з іншого боку не буде наявних механізмів для того, щоб сторони порозумілися, в першу чергу через те, що Російська Федерація не готова йти на будь-які компроміси.
Спасибо за комментарий. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был первый заместитель директора Института мировой политики Сергей Солодкий.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Сегодня в Донецке и Луганске отмечают так называемый День Республики. 2 года назад в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый референдум. По итогам псевдоголосования на Донбассе объявили поддержку среди населения отделения областей от Украины. Сам же так называемый референдум проходил вне правового поля Украины, комментируют эксперты. Бюллетени были напечатаны на обычном принтере, без печати и степени защиты. Как проходило так называемое волеизъявление, выясняла Дарья Каранья.
11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях одновременно провели так называемый референдум. Вот что вспоминает по этому поводу один из главарей группировки ДНР Денис Пушилин.
Реальность превзошла наши ожидания. Мы были уверены, людей будет много, явка, и народ нас поддержит. Но одно дело это предполагать, а другое дело это увидеть. Огромнейшие очереди.
Заявил так называемый председатель Народного собрания ДНР Денис Пушилин. Относительно очередей, желающих проголосовать, то такую картинку для СМИ сепаратисты создали, открыв лишь часть избирательных участков, рассказал донецкий политолог Станислав Федорчук. Он говорит, что так называемый референдум был не более чем фикцией.
Дійсно були організовані дільниці, на якихось клаптиках паперу А4 на принтері були розмножені якісь нібито бюлетені, але тільки самих дільниць була не надто високою, відповідно, за моєю інформацією, частина людей голосувала двічі, тричі. Тобто фактично за всіма ознаками цей процес він не був жодним чином ні референдумом. Коли сумнівами цей референдум виявив, що дійсно є певний відсоток, не дуже великий, але є людей, які вважають, що російська окупація – це добре.
Говоря о результатах так называемого референдума, политолог подчеркивает, что идея была провальной, так как не имела юридической силы и не получила поддержки большинства. Этого же мнения придерживается и луганский блогер Сергей Иванов, говоря о том, что в проведении голосования был задействован админресурс. Людей, не согласившихся проводить так называемый референдум, отправляли в подвал в захваченное здание СБУ, сообщил блогер.
Не был никаким референдумом на самом деле, потому что не были соблюдены элементарные правила. У меня есть даже видео, где человек просто вбрасывает пачку бюллетеней, так называемых, вот, которые не были ни защищены ничем. Все это происходило в Луганске непосредственно при активном участии мэра города Луганска Кравченко, который ныне находится на неоккупированной территории, и нынешнего мэра города Луганска по версии оккупантов Манолиса Пилаова. И был такой случай, когда директора школы, которая сказала, что она не будет отдавать школу, предоставлять для проведения непонятно какого-то референдума, поскольку это преступление. Вот ее забрали на так называемый подвал.
Как в Донецке, так и в Луганске на участках, где проходило так называемое волеизъявление, было много вооруженных людей.
Силовую поддержку обеспечивали боевики, которые к тому времени были уже вооружены всем необходимым оружием, поскольку было уже до этого ушло СБУ.
Рассказывает Иванов. Донченко Людмила в так называемом референдуме участие не принимала, как и ее знакомые, но этот день хорошо помнит.
Было в десятки раз меньше открыто участков этих избирательных. Делали картинку и по телевидению транслировали, так создавали очереди на избирательных участках, чтобы показать и доказать самим себе, что это было прям массово.
Так, в Донецкой области были озвучены цифры, что за независимость Донецкой области проголосовало 89% опрошенных, а в Луганской за проголосовал почти 91%. Дарья Каранья, Донбасс Реалии.
По данным ООН, больше 3 миллионов человек, пострадавших от конфликта на Донбассе, нуждаются в помощи. Из них 2,5 миллиона – пожилые люди, женщины и дети. Людям нужно практически все – от питьевой воды до лекарств, от обострившихся хронических болезней. В то же время гуманитарные организации жалуются, что и сепаратисты, и украинское правительство мешают им помогать людям. Только недавно в украинском парламенте появился проект закона о гуманитарной помощи в кризисных ситуациях. Слушания по нему ожидаются в середине мая. Что конкретно нужно людям, пострадавшим от военных действий на Донбассе? Насколько хватает международной гуманитарной помощи? И поможет ли решить проблемы с ее доставкой нуждающимся новый закон? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Наши гости сегодня. Заместитель главы управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Иване Бачиришвили, а также волонтер Инна Ткачева. Звоните в прямой эфир и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Удалить из публичного доступа данные аккредитованных в так называемой ДНР сотрудников медиа призывает ряд украинских и зарубежных журналистов. Таким образом, они отреагировали на обнародование сайтом «Миротворец» личных данных коллег. Сайт «Миротворец» позиционирует себя как ресурс так называемого «Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины». Обнародование списка аккредитованных группировкой ДНР журналистов «Миротворец» объясняет общественной значимостью этой информации и отмечает, что указанные сотрудники медиа, цитирую, «сотрудничают с боевиками террористической организации». Кроме сотрудников российских пропагандистских СМИ, в списке также журналисты влиятельных иностранных медиа. Наш корреспондент Дмитрий Донской узнавал, что думают об этой ситуации сами фигуранты списка.
«Миротворец» — это интернет-проект, который называет себя Центром исследования преступлений против национальной безопасности Украины. На своем сайте организация выложила список 4000 журналистов, прошедших аккредитацию у сепаратистов. Эту информацию они получили, взломав ресурсы так называемой ДНР. Без аккредитации группировки ДНР журналисты не имеют доступа к информации и даже не имеют права проводить съемку на улице. В списке указаны имена, телефоны и адреса журналистов. К информации прилагается следующий комментарий.
Сегодня этот список журналистов в наших руках. Не знаем, какие последствия будут после публикации этого списка, но знаем наверняка. Публиковать его необходимо, исходя из того, что эти журналисты сотрудничают с боевиками террористической организации. Это общественно значимая информация, и мы, граждане Украины, должны ее знать.
Авторы сайта считают подозрительным то, что у журналистов международных изданий русские фамилии, а также то, что у многих журналистов телефоны украинских операторов, а это значит, что они незаконно пересекают границу. Журналист независимого российского издания «Новая газета» «Москвич» Павел Коныгин также находится в этом списке. Опубликованием в сети списка аккредитованных репортеров Павел Коныгин возмущен. В 2014-15 году он работал на территории так называемой ДНР, делал репортажи о сбитом Боинге, о протестах против войны, прошедших в Донецке. Именно после того, как он осветил эти события в июле 2015 года, его и нескольких журналистов международных изданий сепаратисты выгнали.
Вся ирония заключается в том, что многие журналисты из этих списков, западные и российские, да, они уже персона нон грата в Донецк и в Луганске. Вот, да, официально они персона нон грата. То есть мы туда не можем въехать, да. То есть если бы мы были сотрудниками, ребята, пустите нас назад, если мы сотрудники.
Корреспондент Аль-Джазира в Украине Джулак Сафван также регулярно делал репортажи с неподконтрольной Украине территорий. Он рассказывает, что даже если журналист получил аккредитацию, это не значит, что сепаратисты дадут ему возможность полноценно работать. Обвинять в пособничестве террористам только на основании аккредитации арабский журналист считает недоступным.
Многие украинцы были аккредитованы, там это вообще ни о чем не говорит, потому что если человек хочет работать там, он должен работать с теми, кто контролирует ситуацию. А контролирует ситуацию там, это ДНР. Их аккредитация прямо она была, оказалась, что никому не нужна на первом блокпосту. То есть мы вышли оттуда и думали, что мы можем двигаться свободно. На первом блокпосту сказали им засуньте их эту аккредитацию, знаете куда.
Депутат Антон Геращенко накануне анонсировал появление журналистских списков на своей странице в Фейсбуке. Депутата также связывают с деятельностью миротворца. Он неоднократно презентовал результаты расследований организации. Антон Геращенко утверждает, что он списки не публиковал, а выложил только данные боевиков. Опубликование персональных данных сотен журналистов он считает, цитирую, правом хакеров.
Я думаю, что после вашего обращения или обращения журналистов, они скорректируют свои действия на будущее. Есть хакеры, которые взламывают какие-то базы данных, если они считают важными, они их размещают. Я не являюсь лицом, который взламывает базы данных. Если эти граждане хакеры решили опубликовать эти данные, ну, это их право, понимаете?
Для журналистов это вопрос безопасности и условий работы, для Украины и репутации. Многие западные редакции не знают, как будут дальше работать на украинском востоке, считает исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк.
Це може просто послугувати там сигналом для, не знаю, якоїсь людини, можливо, з посттравматичним синдромом, чи ще якось, яка захоче помститися і вирішить, що ось список ворогів України, а ось їхня контактна інформація. Як би мовити, під роздачу потрапили абсолютно всі провідні світові медіа, оскільки всі вони працювали як мінімум на висвітленні катастрофи Боїнга, а туди неможливо було потрапити на місце катастрофи без цієї акредитації.
Удалять список уже поздно, можна тільки мінімізувати впливання на репутацію журналістів, говорить Оксана Романюк. Вона настаивает, что те, кто выложил список в сеть, должны понести ответственность, ведь там содержится информация, которая позволяет идентифицировать личность, а это нарушение закона. Дмитрий Донской, Татьяна Якубович, Донбасс Реалии.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», сейчас в эфире обзор прессы.
Экономика Украины начала прогрессировать после двухлетнего спада. Почему провалилось голосование за нового генпрокурора? Надежда Савченко принимает поздравления. Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Экономика Украины начинает медленно идти в рост после затяжного двухлетнего спада. Об этом говорят как данные госстатистики за первый квартал, так и эксперты в интервью газете «Сегодня». Рост объемов промышленной продукции специалисты объясняют прежде всего оживлением мирового рынка металла, где Украина – один из основных игроков. Кроме того, повышение оборота розничной торговли, который падал более года, эксперты называют самым точным индикатором того, что худшее уже позади. В целом же эксперты обещают дальнейшее улучшение ситуации в экономике, но при этом временное ухудшение жизни народа, начиная с нынешней осени и примерно до следующего лета. По итогам года возможен рост реальной зарплаты, но лишь на несколько процентов, что не компенсирует потери 2014-15 годов. Подробнее в статье «Дно позади. Как оживает экономика Украины». Голосование за законопроект, который дает возможность главе фракции БПП Юрию Луценко стать генпрокурором, 10 марта с треском провалилось. Об этом пишет КП в Украине. Очередную попытку продавить закон представители коалиции предпримут в четверг, 12 мая. Переговорный процесс по этому поводу включился непосредственно и президент Петр Порошенко, предварительно отменив важный визит в Великобританию, пишет издание. А пока депутатов уговаривают жать зеленые кнопки системы Рада за генпрокурора Юрия Луценко, парламентарии в интервью изданию озвучили свои доводы. Почему провалилось голосование во вторник. К примеру, парламентарий Виктор Чумак убежден, что голосование за закон, который бы помог Юрию Луценко стать генпрокурором, пробуксовывает, так как есть проблема в дефиците доверия всех ко всем. А по мнению парламентария Светланы Залещук, закон о прокуратуре под Луценко в таком виде – это означает смириться с системой. Подробнее на сайте издания. Необычную идею поздравления Надежды Савченко, которая сегодня отмечает 35-летие, предложила ее сестра Вера – запустить в небо над Днепром китайские фонарики. В разговоре с журналистами газеты «День» она объяснила, что цель акции, как в мультфильме про Рапунцель, увидеть дорогу домой. Адвокаты украинки также присоединились к поздравлениям, сообщает издание. Российский правозащитник Николай Полозов обратился через Facebook с предложением присылать открытки в новочеркасское СИЗО, чтобы поздравить Надежду Савченко. Другой адвокат Марк Фейгин собирал пожелания от друзей и Надежды в своем твиттер, чтобы передать их в день рождения. Самый ожидаемый подарок для Надежды – это свобода. Ты едешь домой. Именно такие слова она хотела бы услышать в свой день рождения, цитирует газета сестру Надежды Веру Савченко.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Надежда Савченко, которой сегодня исполняется 35 лет, написала ответ известному чешскому общественному активисту Томашу Пишинскому. В нем она благодарит чехов за поддержку и надеется на скорую встречу в Праге. Томаш Пишинский рассказал, что личность Надежды его интересует давно. А написал письмо он после высказывания Савченко президента Чехии Милоша Земана. Глава чешского государства заявил, что недостаточно хорошо разбирается в деле украинской летчицы. Активист считает это абсурдом, ведь о Надежде Савченко знает весь мир. Томаш также подчеркнул, что после ее освобождения готов встретить Надежду в Праге и сводить ее в традиционный ресторанчик.
Především mě jako osoba Надії Савченко.
Насамперед те, що мене особа Надії Савченко цікавить давно, ми з друзями, приятелями, громадськими активістами цікавимось нею. Що стосується мого листа, то імпульсом послужили слова президента Мілоша Земана про те, що він не знає добре, що там діється навколо Савченко, і тому не буде ситуацію оцінювати. Вважаю це абсурдом, адже увесь світ знає про Надію Савченко, тільки Мілош Земан не знає.
Протоже цілий світ ві, о чому там сіпар є, іном Мілош Земан не. Написала мені в подстаті...
написала мені, що мене вітає, що вітає весь чеський народ. Також вона написала трохи про свою справу і критикувала у своєму листі президента Мілоша Земана та його погляди.
А його постой. Гдиби прийшла до Праги, так би їй самозрівно подякував.
Якщо би вона приїхала до Праги, то я би їй, звичайно, подякував за її статечність і за приклад, який вона дає Європі. Не знаю, чи вона так до цього ставиться, але вона в тюрмі веде бій за свою батьківщину, за Україну. Також те, що вона робить, важливо не лише для України, але й для цілої Європи. Вона представляє тих українців, які готові покласти своє життя за європейські цінності. Адже Україна зараз веде боротьбу за європейські цінності, намагається, щоб ці цінності пустили коріння в Україні. Європейці протягом десятиліть вже немовби забули, що це таке – захищати свої цінності, ризикувати за них своїм життям. А українці це роблять. Надія Савченко є найвідомішим прикладом цього, і за це я їй хотів би дуже подякувати.
За то би їй хотів страшно подякувати.
Это было интервью чешского активиста Томаша Пешинского. С ним поговорила наш корреспондент в Чехии Оксана Пеленская. В интернет-базе данных о владельцах офшоров и связанных с ними лицах, опубликованной Международным консорциумом журналистов-расследователей и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности, вдвое больше россиян, чем американцев. Причины этого объяснил региональный редактор Центра исследования коррупции по России Роман Шлейнов. Он рассказал, что россияне сначала уходили в офшоры от бандитов, а потом от власти. А чиновники уходят от налогов и внимания прессы, используя изощренные схемы, в том числе фонды и трасты. С Романом Шлейновым говорил наш коллега Марк Крутов.
Как бы вы оценили масштабы вовлеченности России в офшорный бизнес, исходя из доступных цифр, и сравнивая их с такими же цифрами по другим государствам? В этой базе данных россиян почти вдвое больше, чем американцев, например, хотя экономика России во много раз меньше по объемам. Почему?
Это, в общем, несопоставимые вещи. Почему? Потому что я понимаю российских бизнесменов, которые уходят в офшоры. Нет у нас ни у кого иллюзий, мы все понимаем, что частная собственность у нас не защищена в России, и в большинстве случаев бизнесмены уходят в офшоры у нас не для того, чтобы избежать уплаты налогов или как-то уклониться от уплаты налогов. Хотя, ну, если можно минимизировать, они, конечно, минимизируют тоже. Кто ж там греха таить. Но в основном в офшоры-то у нас убегали либо от бандитов в свое время, да, когда могли бизнес отобрать бандиты, а после уже от государства, которое может тоже так же элементарно этот бизнес отобрать. Или от чиновников, или от спецслужбистов, или от прокуроров и всех прочих оборотней в погонах. Вот у нас что происходит. Поэтому я бы, например, не знаю, мы не занимались вообще предпринимателями. Я не рассматривал бизнесменов как тему для публикации, поскольку мы понимаем, что их уводило в офшоры. Это опасение за свой бизнес и стремление, в общем, либо структурировать как-то свои активы, либо, значит, быть ближе к правосудию нормальному. Потому что что дает, допустим, британская юрисдикция? Ну, она дает возможность пойти в лондонский суд, а не в османный. Поэтому кто же будет актив какой-либо, даже российский, записывать на российскую компанию или на себя лично здесь, если он не уверен в том, что завтра этот актив не отберут, или если он не уверен, что он заключит какую-то сделку с каким-то более сильным человеком, и потом это все попадет в какой-нибудь басманный суд, и он не сможет ничего доказать. Конечно, любому предпринимателю удобнее сделать это через нероссийскую юрисдикцию. Ну и, соответственно, если скрывать актив, то скрывать его где-то вот в офшорах.
За время работы с панамскими документами и с предыдущими утечками об офшорах от 2013 года вам приходилось сталкиваться с активами, записанными на российских силовиков?
Некоторых бывших российских силовиков я видел, действующих крайне мало. Ну, то есть просто единичные какие-то фамилии, которые даже я ничего серьезного там особо не заметил. Потому что наши, в общем, силовики, они тоже довольно умные люди, и они, понимая, что имеют определенный статус, и понимая, что как только их фамилия где-то всплывет, они могут попасть в очень серьезную историю. Они старались, все-таки бывшие силовики, да, кое-где присутствуют, но так, чтобы вот действующий человек прям непосредственно на себя что-то открывал, это маловероятно. Они либо используют совсем доверенных людей, так чтобы их фамилия нигде не проходила, либо просто предпочитают, видимо, или кэш, или действовать внутри страны. Ну, просто более сложные механизмы используют, которые тоже возможны, которые, кстати, скорее всего, будут использовать и наши попавшие под санкции деятели. Потому что вот все радовались санкциям, да, говорили, что вот хорошо, что наконец-то кто-то нашел способы воздействия на окружение Путина. На самом деле радоваться этому странно, поскольку просто вернутся механизмы совершенно непрямого, да, скрытого владения этими активами. Когда возникнут опять доверенные лица, или там люди из какого-то ближайшего окружения, или там родственники, да, на которых все это просто перепишут. Или еще более сложные механизмы, когда будут просто некие номинальные деятели, даже предприниматели, которые на самом деле будут владеть формально активами этих приближенных санкционных людей.
Это было интервью регионального редактора Центра исследования коррупции и организованной преступности по России Романа Шлейнова.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии», сейчас о спортивных событиях. Сегодня состоятся ответные полуфинальные матчи Кубка Украины по футболу, в котором впервые в истории независимой Украины сыграет Луганская «Заря». Матч начался в 17:00. Луганчане играют против команды «Днепр». Последние несколько встреч «Заря» и «Днепр» завершались победой луганчан, но в 2016 году «Фортуна» от них отвернулась. И в последних двух встречах подопечные Юрия Вернедуба стали проигрывать «Днепру». Сейчас на матче в Запорожье наш корреспондент Ольга Стрижова. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Ольга, расскажите, пожалуйста, в каком составе вышли сегодня луганчане? Сильнейший ли это состав?
Сегодня вышла основным и сильнейшим составом. В отличие от Днепра, у луганчан не было травмированных игроков. Наоборот, наконец-то восстановился Иван Подпетряк, который уже усилил линию нападения у «Зари». Что касательно Днепра, то на поле не вышли из-за дисквалификации Роман Зазуля и Дмитрий Чигринский. Если честно, это «Заре» сыграло на руку, потому что именно Зазуля в первом полуфинальном матче забил единственный гол в ворота луганчан. Студия.
Ольга, уже прошло полчаса матча. Какой счет на данный момент и какие прогнозы дают спортивные комментаторы?
Строить прогнозы на игру «Зари» действительно сложно. До апрельских матчей луганчане были на третьем месте в турнирной таблице украинской премьер-лиги. «Заря» вполне могла завоевать бронзовые награды национального первенства. Но из-за ряда поражений сейчас луганчане опустились на четвертое место, уступив Днепру бронзовые награды. Я отмечу, что до 2016 года луганчане выигрывали у Днепра, а вот с апреля началась полоса проигрышей. Сначала они в чемпионате Украины проиграли Днепру со счетом 2-1, а вот первый полуфинальный матч Кубка Украины закончился со счетом 1-0 в пользу Днепра. Сейчас идет 31-я минута сегодняшнего матча. На данный момент «Заря» ведет со счетом 1-0. На 8-й минуте забил Джабали Парти. Я хочу отметить, что «Заря» могла вести уже и больше в голах. Дело в том, что на 2-й минуте не засчитали гол Ивана Петряка. Кроме того, я отмечу, что для того, чтобы «Заря» вышла в финал впервые в истории своей, ей нужно сегодня забить 2 гола и ни одного не пропустить. Тогда сумма полуфинальных игр будет 2-1, и мы поздравим луганчан с выходом в финал. Студия.
Ольга, я слышу, на стадионе очень оживленная атмосфера. Расскажите, пожалуйста, что там происходит и приехали ли болельщики луганской команды на стадион?
«Заря» уже второй год проводит свои домашние матчи в Запорожье на Славутич-арене. Конечно, здесь не такая колоссальная поддержка, как привыкли футболисты, потому что все-таки дома, на луганском «Авангарде», они собирали в матче против Днепра настоящий, полностью весь стадион. Сейчас же, к сожалению, заполнено только пару секторов. Я отмечу, что приехали болельщики Днепра, их около 200, и также есть ультрас «Зари», которые приехали поддержать родной клуб. Это ребята из Киева, из Харькова, Львова. Мне удалось до матча пообщаться с представителями ультрас-движения «Чорнобилі». Ребята признаются, что ездить в Запорожье на матчи «Зари» им сейчас сложно, так как все движение, как и многие вынужденные переселенцы, они живут по всей Украине. Вырваться в будний день, как сегодня, в среду, ультрас просто нет возможности. Также ультрас отметили, что обычно на матчах в Киеве, к примеру, когда «Заря» играла за выход в квалификационный раунд Лиги Европы, они собирали всю Оболонь-арену. Сегодня же заполнено пару секторов обычными болельщиками. На секторе «Ультрас черно-белых», кроме луганчан, есть их лучшие друзья, болельщики запорожского «Металлурга». И я должна отметить, что несмотря на то, что стадион заполнен процентов на 20, здесь действительно очень громко, здесь колоссальная поддержка, потому что сегодня борьба за выход в финал. Студия.
Спасибо за такое эмоциональное информативное включение. Напоминаю слушателям, у нас на прямой телефонной связи была Ольга Стрижова, наш корреспондент, которая сейчас находится в Запорожье на ответном полуфинальном матче Кубка Украины, где играет Луганская Заря и Днепропетровский Днепр. Также всем поклонникам футбола напоминаем, что в 7 часов вечера во Львове сыграет в рамках Кубка Украины Донецкий Шахтер против Александрии.
История. Личность. Алан Бадоев.
Украинский режиссер, знаменитый клипмейкер, свое детство провел в Горловке Донецкой области. Алан Бадоев ходил в Горловскую среднюю школу номер 2, где, по его словам, он впервые увлекся искусством. Небольшой шахтерский городок обладал тяжелой, гнетущей атмосферой, рассказывал в своих интервью Бадоев. Но именно отсюда появилось стремление творить прекрасное в противовес окружающей действительности. В 1998 году он поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств. Уже через 4 года Бадоев получает свое первое признание. За сценарий кинокартине «Ангелы живут напротив» студента 4-го курса наградили орденом за вклад в развитие искусства в Украине. Международную известность приобрел после выхода своего первого полнометражного фильма «Orange Love» в 2006 году. На Каннском фестивале, где картина шла вне конкурса, ее назвали первым настоящим фильмом нового украинского кинематографа. Следующим грандиозным проектом режиссера стал музыкальный фильм «Мадемуазель Живаго» со звездой мировой сцены Ларой Фабиан в главной роли. На последнем курсе университета Алан Бадоев пробовал себя в жанре музыкального видео, которое привело его в шоу-бизнес и сделало одним из самых востребованных клипмейкеров в Украине и других странах СНГ.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
Подбитый танк Т-72 российского производства со снесенной башней обнаружили бойцы батальона «Айдар» на линии соприкосновения в Волновахском районе Донецкой области. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, около танка также найдены запрещенные противопехотные мины «Черная вдова» и «Лепесток». В настоящее время, по сообщению, продолжаются оперативно-следственные действия. Российская сторона заявление не комментировала. Ранее они неоднократно заявляли о том, что не имеют отношения к военному конфликту на Донбассе. Верховная Рада приняла обращение к международным организациям, в котором призывает их признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом. Соответствующее постановление поддержали 240 народных депутатов. Обращение адресовано ООН, Европейскому парламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, мировым лидерам и всем членам международного сообщества. Украинский парламент требует от России прекратить нарушение прав и свобод человека в Крыму, в частности прав крымских татар, а также обращаться к международному сообществу с призывом осудить запрет межлица крымско-татарского народа и способствовать защите прав крымских татар. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Кабмин принял решение об увольнении Экис Гуладзе с должности первого заместителя министра внутренних дел Украины. Об этом он написал на своей странице в Твиттер. По словам Авакова, Гуладзе согласилась на его предложение и продолжит работу в команде реформ МВД, возглавив специальную группу советников. Сама Экис Гуладзе заявление пока не комментировала. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не повышала тарифы на тепло и горячую воду для населения, а только одобрила проекты. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил руководитель отдела информации и коммуникации с общественностью комиссии Иван Слободенюк. По его словам, теперь вопрос за общественностью, которая может давить на теплокоммунэнерго. К этому также должны приобщиться и органы местной власти. Кроме того, дата, когда комиссия сможет повысить тарифы для населения, пока не установлено.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. По данным ООН, больше 3 миллионов человек, пострадавших от конфликта на Донбассе, нуждаются в помощи. Из них 2,5 миллиона – это пожилые люди, женщины и дети. Людям нужно практически все – от питьевой воды до лекарств, от обострившихся хронических болезней. В то же время гуманитарные организации жалуются, что и сепаратисты, и украинское правительство мешают им помогать людям. Только недавно в украинском парламенте появился проект закона о гуманитарной помощи в кризисных ситуациях. Слушания по нему ожидаются в середине мая. Что конкретно нужно людям, пострадавшим от военных действий на Донбассе? Насколько хватает международной гуманитарной помощи? И поможет ли решить проблемы с ее доставкой нуждающимся новый закон? Об этом мы поговорим в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, сегодня в гостях программы «Донбасс Реалии» замглавы управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Иване Бачиришвили. Здравствуйте, Иване.
Здравствуйте.
И волонтер Инна Ткачева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ивана, первый вопрос к вам, наверное. Насколько я знаю, Организация Объединенных Наций анализирует ситуацию, гуманитарную ситуацию в Украине. Насколько все плохо? Вы можете привести какие-то цифры? Я вот уже привел, да, что 3 миллиона человек нуждаются. Это люди, живущие где, в чем конкретно они нуждаются? Что самое острое, чтобы наши слушатели могли представить себе?
Вы перечислили несколько вопросов, изначально сказали, что людям нужно жилье, непродовольственные товары и так далее, вода, продовольствие, санитария, гигиена, здравоохранение. Но если учитывать, например, мнение, которое я слушал, когда я езжу по линии разграничения или в конфликтные регионы, это самое главное, что люди хотят, это мир. Кого не спросите, первое, что... Они говорят, это реально мир. Сейчас насчет самой гуманитарной ситуации. Мы думаем, управление ООН по координации гуманитарных дел, мы вместе с сообществом, с правительством и с гуманитарным сообществом, которое представляет здесь, в Украине, ну, там немного организаций, мы вместе... сделали оценку гуманитарных нужд, потребностей. А потом на почве вот этого документа, потом уже с правительством вместе мы согласовали гуманитарный план реагирования. Вы перечислили там несколько моментов, сколько людей, например, пострадало. По нашим оценкам это 3,7 миллионов. Мы думаем, что 3,1 миллионов людей, они реально нуждаются в гуманитарной помощи. Но, как вы знаете, гуманитарные средства, которые нам выделяет донорское сообщество, ну, ограничены в каком-то плане. Из-за этого мы, когда сосредоточились на то, кому мы будем помогать, мы взяли критерии самой уязвимости, потребности вот этих людей. Мы согласовали с гуманитарным сообществом и по координации гуманитарных дел, что это будет где-то 2,5 миллионов людей, которым мы будем помогать, ну, в рамках вот этого гуманитарного плана реагирования.
На этот год?
На этот год. Это на 2016 год. В прошлом году у нас были более высокие потребности, я бы сказал, это было где-то 316 миллионов, к сожалению, ну, мы не получили все эти деньги, эти средства, мы получили где-то 58% от запрошенных 316 миллионов в 2015 году. Чтобы вам дать, например, более или менее, что мы делали за... предыдущий год был в 2015 году, у нас есть разные сферы, где мы работаем, и, например, в сфере образования около 50 тысяч детей получили образовательную и социально-психологическую помощь. 187 тысяч детей получили образовательные комплекты и наборы для дошкольного образования. Около 613 тысяч человек охвачено продовольственные интервенции, это продукты питания и ваучеры. 580 тысяч человек получили продовольственную помощь. Я говорю сейчас, так как мы организация ООН, и мы преследуем принципам, гуманитарным принципам, мы работаем на обеих сторонах линии разграничения. И, конечно, мы преследуем гуманитарным принципом, который является нейтралитет и так далее.
Иван, а вот эта вот цифра в больше, чем 3 миллиона человек, это речь идет о людях, и живущих на неподконтрольных правительству территориях?
Абсолютно согласен, да, абсолютно точно, потому что по гуманитарному плану реагирования у нас, значит, получается, что 2,7 миллионов людей проживают на неподконтрольных территориях. По линии разграничения с обеих сторон, это получается около 800 тысяч человек, значит, 600 тысяч человек получается, что по линии разграничения они живут на неподконтрольных территориях, и плюс 200 тысяч людей, они живут по линии разграничений на подконтрольных территориях. Плюс этот план реагирования будет помогать самым уязвимым 250 тысяч вынужденно перемещенных лиц, которые вот по нашему документу, который является гуманитарным планом реагирования.
Давайте к Инне обратимся. Инна, сталкивались ли вы как волонтер с гуманитарной помощью от международных организаций? Как это происходит в Украине? Как она привозится? Растамаживается ли она? Есть ли какие-то проблемы с ее доставкой?
Сталкивалась неоднократно. На сегодняшний день вот абсолютно крайний гуманитарный груз. Это груз, который пришел к нам из Швейцарии от компании, от фонда 24HELP, международный фонд. Он создан на базе украинской диаспоры. Правда, там есть и россияне, которые работают совместно с ними. То есть, неважно, речь идет о помощи. И на сегодня, да, любая гуманитарная помощь по правилам должна растамаживаться.
Заходила, как обычный товар?
Нет, как гуманитарный. Гуманитарная помощь. Процесс на самом деле следующий. Изначально приходит, обращается гуманитарный фонд с вопросом, что конкретно необходимо и кому это необходимо. Соответственно, от лиц, вот как в моем случае, это получается военный госпиталь для раненых бойцов, да, и детские дома в Марьинке, в Житомире и так далее, и ряд других фондов пишут просто письмо-просьбу, на основании которого собирается гуманитарный груз. Дальше идет дарственное, инвойс, который они присылают еще до момента пересечения груза в Украину. Здесь мы приходим в Минсоцполитики, где раз в неделю проходит заседание рабочей группы, которая, рассматривая всю информацию по этим документам, решает, присваивает ли гуманитарность грузу, либо нет. То есть если признают груз гуманитарным, дальше мы идем в экологию, идем в СЭС, получаем с этим же описанием на основании этих документов, после чего возвращаемся на таможню. Таможня делает досмотр груза, действительно просматривает то ли там, что указано, после чего уже, собственно, передается тому фонду, который за это отвечает.
Сколько это времени занимает?
В моем случае случилось 3 недели. Вот крайний груз мы растамаживали 3 недели, каждый раз по-разному. У нас случилось так, что был несколько перегруз, и здесь пришлось отложить уже этот запрос ровно еще на неделю, что, собственно, понесло определенные затраты, и мы целую неделю держали груз, лишнюю неделю на таможне. Хотя у нас получилось даже 2, потому что первый раз, когда мы подали документы в Минсоцполитики, неаккуратно были оформлены документы и написали страну-дарителя, а не Швейцарию, а Германию. Мы ждали ровно еще неделю. Вот отсюда вытекла сумма, собственно, денежных средств, которая была потрачена, это 1100 евро. Это только за простой компании-перевозчику.
То есть помогать в Украине получается накладно?
Получается очень дорого на самом деле.
Самим людям, которые помогают?
В процессе разговора, просто уже общаясь с разными организациями, ребята говорили, что проще было просто купить тонну секонд-хенда. Дело не в этом здесь. Важно просто донести до людей. Это, для меня гуманитарный груз – это не только вещи, это больше энергия. Это вот момент дарения, передача.
Внимание
добрая воля, внимание, да, и желание помочь. И моя четкая задача – донести эту передачу, ну, как Деду Морозу буквально, просто донести до получателей.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях замглавы управления ООН по координации гуманитарных грузов в Украине Иван Эбачиришвили и волонтер Инна Ткачева. Мы говорим о том, с какими проблемами сталкиваются международные гуманитарные организации при раздаче гуманитарной помощи, при оказании гуманитарной помощи. Иван, как Организация Объединенных Наций оценивает легкость гуманитарной помощи в Украине? Вот Инна озвучила некоторые проблемы. Может, вы посмотрите на этот вопрос, расскажете о том вопросе шире?
С удовольствием. Знаете что? Обязательно учитывать то, что После Чернобыля Украина не сталкивалась с такими большими проблемами и гуманитарным кризисом. Из-за этого, конечно, очень много чего хватало. И знания, как управлять этими процессами. Так что сейчас практически все усилия прилагаются тому, чтобы эти вопросы были разрешены. В этом ключе я бы сказал, что мы вместе с международным сообществом и с правительством Украины, включая комитет Красного Креста и, конечно, при участии государственных органов, как вы упомянули, мы начали разрабатывать так называемый закон по гуманитарным
помощи в кризисной ситуации.
По гуманитарной помощи кризисных ситуаций. Из-за того, что мы как раз знали про тех проблемах, которые Инна рассказывала сейчас. Ключевой задачей, которую должен решить закон, есть изменение как раз подхода и оказание гуманитарной помощи в этих кризисных ситуациях. При этом мы думаем, что функция органа власти должна как раз заключаться в оказании помощи гуманитарным организациям в их работе. И такая цель, мы думаем, что достигается через приведение национального законодательства в соответствии с нормами международного гуманитарного права и соответствующих обязательств Украины, в том числе в рамках принятых резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Так что этот закон, как вы упомянули, уже зарегистрирован в парламенте. Мы не думаем, что этот закон решит абсолютно все гуманитарные проблемы, хотя надеемся, что множество из тех бюрократических, практически, я бы сказал, ну, плохое слово, препонов, я бы сказал, они будут решаться в более упражненном порядке, и легче будет доставлять гуманитарные грузы, потому что это учитывать и импорт гуманитарных грузов, который будет, ну, в облегченном порядке практически доставляться на Украине.
Я вот кратко расскажу про суть закона. Согласно ему, в Украине появится центральный орган исполнительной власти по вопросам гуманитарной помощи в кризисных ситуациях. Этот орган будет объявлять так называемый кризисный период, и все гуманитарные грузы, люди, технологии будут провозиться в Украину без проволочек, без налогов и так далее и тому подобное. Инна, вот вы знакомы с этим законопроектом? Действительно ли он хороший, поможет работать волонтерам?
Единственное, что я четко знаю, это то, что нам не хватает правильных правил. Если действительно заработает данный закон, я буду просто рада, потому что на самом деле очень сложный процесс. Не все грузы являются гуманитарными, не все товары могут быть гуманитарными, но все товары необходимы. Например, на сегодня, что касается волонтерских организаций, в перечне гуманитарных грузов мы должны предоставить, например, вещи, бывшие в употреблении. Новые вещи являются коммерческими. А продукты питания невозможно, потому что они не были в употреблении. Ну, то есть логика обратная. В данном случае у продуктов питания есть ряд каких-то моментов, где, например, волонтерская организация, община и кто-то другой не может просто приобрести где-то в магазине детское питание и привезти его в Украину для тех же деток. Или что-то другое из продуктов, не скоропортящихся, скажем. То есть этой категории нет. Это сложно сделать. Я думаю, что на самом деле большинство проблем у нас в стране, в частности, я с которыми сталкиваюсь, это от отсутствия правил, четких правил и законов. Единственное, чего я боюсь в данной ситуации, что к этому закону будет куча новых распоряжений, пояснений и так далее, которые будут просто мешать. По логике вещей закон очень нравится. Нам нужны правила. Четкие правила и больше ничего.
Инна, скажите, а вы не боитесь того, что вот появляется какой-то орган, да, отдельный, и было недавно создано Министерство по делам временно оккупированной территории внутренне перемещенных лиц, что это опять какое-то распыление, дублирование ответственности, полномочий, потому что, ну, пока еще непонятно, чем будет заниматься это министерство, но в заявлениях министра и людей, которые причастны к этому министерству, говорится, что они и будут заниматься распределением международной гуманитарной помощи. То есть тут такой риск возможен еще?
Возможен риск однозначно. сложно, но я смотрю на это с некоторым оптимизмом. В Минобороны присутствуют волонтеры на громадских засадах, которые контролируют ряд процессов. В Министерство соцполитики зашли такие же волонтеры. Я очень надеюсь на волонтерское движение, как на орган, который не только замещает, да, какую-то государственную деятельность и систему государства, а который на сегодня уже перерос в ту ветвь, где мы просто являемся и в том числе контролирующим органом. Я больше чем уверена, что будет какой-то радник министра на громадских засадах из волонтеров, который прошел 9 кругов ада с волонтерской гуманитарной помощью и все-таки вмешается в этот процесс. Я очень верю в то, что все-таки мы делаем нашу Украину, и Украина начинается с нас, и мы не позволим дальше. Во всяком случае, я уж точно. По одной простой причине, просто в итоге получается, что все было зря. Масса людей и военных, и мирных погибли зря. На сегодня важно помочь. Украине как нации важно выжить. И все, что нам поможет выжить, это правило, которое мы принимаем вместе.
Иване, последний вопрос к вам. Скажите, вот в парламенте украинском будет рассматриваться этот законопроект, возможно, волонтерам, международным организациям станет легче работать. Что касается сепаратистов, идут ли они на контакт с ООН и другими международными организациями?
Знаете что, я вам абсолютно откровенно скажу, что так-то гуманитарный доступ не подконтрольным территориям остается проблематичным до сих пор. Только некоторые агентства получили официальное разрешение от де-факто властей на осуществление своей деятельности на этих неподконтрольных территориях. И знаете что, как я говорил, мы преследуем гуманитарным принципам. И так как мы следуем тоже Женевской конвенции и так далее, самое главное для нас приоритет, чтобы доставить гуманитарную помощь тем нуждающимся людям, которые гражданскому населению, которое в этом нуждается. И практически, ну, конечно, с той стороны создаются какие-то бюрократические ограничения. Но, например, если вам сказать, буквально привести какие-то цифры приблизительные...
Помощь оказывается, вы хотите сказать?
Да, я хочу...
То есть она нелегальными, какими-то неофициальными путями оказывается, правильно понимаю?
Не, я бы не сказал так, потому что наша информация абсолютно публична, мы делимся это с правительством, и мы абсолютно транспарантны в том, что мы делаем на неподконтрольных территориях. Я могу абсолютно сказать, это информация, которая лежит у нас на веб-сайте. И мы в прошлом году и в этом году, в 2016 году, на неподконтрольных территориях доставили около 3800 тонн гуманитарного груза, которое совмещало, например, жилье, непродовольственные товары, продовольствие, вода, санитария, гигиена и здравоохранение.
Но будем надеяться, что и сепаратисты пойдут на какие-то уступки в бюрократических преградах для того, чтобы гражданское население могло получать гуманитарную помощь. К сожалению, время наше заканчивается. Напоминаю, слушатель у нас в гостях был замглавы Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов в Украине Иване Бачиришвили, а также волонтер Инна Ткачева. Мы говорили о том, с какими проблемами сталкиваются международные организации при доставке гуманитарной помощи к пострадавшим от конфликта на Донбассе. Не переключайтесь.
Письмо из Донбасса. Евгений Петров, город Луганск.
На рынке крепкий мужчина колотит ложечкой клиентам чай в стаканах. Эта услуга бесплатная. Знаете, когда в детских колясках возят пару термосов, чай, кофе, нарезанный лимон, сахар и сгущенку. Мужчина в спортивном костюме, кроссовках и более чем приличной внешности. Вам расколотить сахар? Присматриваюсь к нему, как рыба в воде, ни грамма стеснения. Очевидно, его конкурент армянин спешит с сумками и в руках между торговыми рядами. Кофе по-восточному, кому кофе по-восточному. Интересно, как он его приготовит из клетчатой сумки. Всегда присматриваюсь к их работе. Крепкие мужчины продают чай и в ус не дуют от этого даунфишинга. Или это не про них? Иногда думаю, если бы я торговал на рынке, покупал бы у них чай. Хоть раз, просто чтобы попробовать и утолить жажду любопытства. Пришел электрик чинить свет, а чего-то с женой. Может, ему что-то подержать нужно будет. Она крутится рядом с ним все пару часов его работы, а я чувствую себя богатеем у бассейна, когда наемный работник пришел его почистить. И электрик, и его жена уже пару месяцев без работы. Ее уволили по болезни, его за несостыковки с руководством. За что они живут, загадка. Он работает, она крутит головой по сторонам. Вокруг повальная безработица. Сосед уже год ждет чего-то, сидя дома. Ждет какого-то звонка, предложения, вызова. На соседней улице мужчина почти год ждет вызова на работу из России. Невероятные сроки безработицы уже почти норма.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
Министр образования Украины Лилия Гриневич заявляет, что с этого года результаты внешнего независимого оценивания будут действительны в течение 2-3 лет. По ее словам, ранее у учебных заведений не было соответствующей методологии для сравнения результатов тестов разных лет. Кроме того, по данным Центра оценивания качества образования, в этом году для участия в ВНО зарегистрировались более 267 тысяч человек. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Кабмин принял решение об увольнении Кизгуладзе с должности первого заместителя министра внутренних дел Украины. Об этом он написал на своей странице в Твиттер. По словам Авакова, Сгуладзе согласилась на его предложение и продолжит работу в команде реформ МВД, возглавив специальную группу советников. В Украину вернули реликвию, принадлежащую князю Киевской Руси Святославу Игоревичу. Артефакт – печатка, датируемая X веком. Это личная вещь князя Святослава. По словам историков, на печатке изображен двузуб, который является прототипом украинского трезубца. Печать сделана из свинца. С сегодняшнего дня печатка будет сохраняться в Киеве и изучаться учеными.
Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, режиссер прямого эфира Наталья Антоненко. Все наши выпуски и сюжеты ищите на нашем сайте и страничках в соцсетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.